река мертвых. Она явилась на рассвете. Проскользнула бесшумно, не потревожив воздуха, вплыла в комнату, будто тень или наваждение. И единственным свидетельством ее движения был шелест шелковой сорочки, скользившей по телу. Этот звук, тоньше вздоха, тише падения пылинки, выдернул охотника из тягучего полузабытия, в котором он покачивался, точно утопленник в темной воде, застрявший между илистым дном и лунной дорожкой на поверхности. Он не шелохнулся. Даже дыхание не сбилось. Она подступила ближе, стянула с плеч сорочку, коленом неуверенно коснулась края ложа. Он следил за ней сквозь ресницы, оставаясь неподвижным, как хищник перед броском. Она взобралась на постель, оседлала его бедра, наклонилась, опираясь на напряженные руки, и ее распущенные волосы мазнули по его лицу. Волосы пахли дымом и полынью. Она нетерпеливо и вместе с тем решительно коснулась губами его века, скулы, уголка рта. Он улыбнулся, медленно, едва заметно, и бережно перехватил ее запястье. Она выпрямилась, ускользая, подсвеченная первыми лучами зари, размытая в утреннем мареве, словно видение. Он попытался приподняться, но она надавила ладонями ему на грудь, останавливая, и легким движением бедер добилась отклика. Он откликнулся. Теперь она уже не избегала его ладоней, откинула голову, стряхнула волосами. Кожа ее была холодной и невероятно гладкой, как речная галька. Глаза, которые он увидел, когда она приблизила лицо, оказались темными, бездонными, как у утопленницы. Раскачиваясь в такт, он погрузился в полынное море, а оно всколыхнулось, зашумело, пошло волнами. Позже рассказывали, что человек этот пришел с востока, от рыбных ворот. Шел пешком, а навьюченную кобылу вел под узцы. Вечерело, лавки кожевников и торговцев солью уже запирали ставни, и улица пустела. Было тепло, но на плечах незнакомца лежал темный плащ. Он сразу бросался в глаза. Путник остановился перед корчмой Гнилой Зуб, постоял, вслушиваясь в гомон. Корчма, как всегда в этот час, была забита до отказа. Но незнакомец не вошел. Он повел лошадь дальше, вниз по улице, к другой корчме, поменьше и потише, что звалась Под Щукой. Здесь было пусто, и не зря, место имело дурную славу. Хозяин оторвался от бочки с кислой капустой, окинул гостя внимательным взглядом. Тот, не снимая плаща, стоял у стойки, неподвижно, прямо, молча. «Чего подать? Пиво!» — произнес чужак. Голос у него был низкий, с хрипотцой. Корчмарь вытер ладони о фартук и нацедил в щербатую глиняную кружку. Незнакомец не был стар, но волосы его отливали пеплом. Под плащом угадывалась потертая кожаная куртка со шнуровкой на груди и рукавах. Когда он откинул полу, стало видно, за спиной у него висит меч. Не то чтобы это кого-то удивляло, в этих краях оружие носили почти все, но никто не таскал клинок за спиной, будто косу или арбалет. Гость не сел, хотя свободных столов хватало. Он остался у стойки, разглядывая корчмаря с холодным интересом. «Нужна комната на ночь», — сказал он, отхлебнув пиво. «Нету», — буркнул хозяин, покосившись на грязные сапоги пришельца. «Ступайте в Гнилой Зуб». «Я бы хотел остаться здесь». «Сказал же, нету». Корчмарь уже разобрал акцент гостя. «Северянин». «Я заплачу», — тихо, почти виновато произнес чужак. Вот тогда-то все и началось. Верзила с изрытым оспой лицом, с самого появления чужака, сверливший его мутным взглядом, поднялся и двинулся к стойке. Двое его приятелей встали чуть поодаль, отрезая путь. «Оглох, северная падаль?» — рявкнул Верзила, подступая вплотную. «Местов нету. Нам тут таких не надобно. Это вам не дикий лес». Незнакомец взял кружку и отодвинулся. Глянул на хозяина, но тот отвел глаза. Защищать чужака он не собирался. Да и кто станет заступаться за северянина? «Все вы там, за перевалом, конокрады и душегубы», продолжал Рябой, от которого разило кислым пивом и злобой. «Слышишь, что говорю, падальщик?» Да он не слышит. У него уши навозом забиты, осклабился один из тех, что стояли позади. Второй коротко хохотнул. «Плати и выметайся», процедил Верзила. Только теперь незнакомец поднял на него глаза. «Пиво допью»,